сказать, вот этих вот. Алексей Кузнецов. Доброе утро.
Который тоже помнит эту отбивочку. Доброе утро.
Доброе утро, конечно.
И тоже по ней скучает. Ну что, у нас сегодня очередная памятная дата. Мы, так сказать, празднуем очередную годовщину, не скажу юбилей, хотя юбилей сегодня тоже есть, но уж больно мерзкий, придется его упомянуть, но именно упомянуть, сильно мы на нем задерживаться не будем. А годовщина сегодня, точнее в ночь сегодня на завтра, с 18 на 19 июля 64 года, просто 64-го, у нас есть комментаторы, которые любят писать: уточняйте, какой, значит, век на дворе. Ну, ребят, если вам надо уточнять, какой век, когда мы говорим об этом веке, ну окей. Вот, никакой век, первый.
Никакой век, хорошо.
Первый век, да.
Есть вот. Темные века, есть средние века,
есть никакие века.
Есть никакие века, и, к сожалению, их немало, этих никаких веков. Вот один из таких веков, на самом деле, весьма бурный, конечно, первый век. Римская империя, непосредственно, собственно, Рим, так вот этот Рим загорелся. Большой или великий пожар Рима неразрывно связан в общественном сознании, и тогда был, и сегодня остается, с именем императора Нерона. Хотя сегодняшние комментаторы, как правило, уточняют, что причастность Нерона к пожару Рима ну, очень сомнительно. И там на этот счет есть вполне логические объяснения, есть анализ источников. И вот те, кто пишут о том, что да, все знали, что именно по приказу Нерона там видели поджигателей, ну, в спецодежде, на которой было написано
«поджигатель»,
не жилищник, а Нерон. Да, вот. Что это люди, как правило, принадлежавшие по своим взглядам к антинероновской оппозиции. И надо сказать, что для того, чтобы иметь антинероновские взгляды, оснований было больше, чем достаточно, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но вот это представление о том, что диктатор – это всегда человек, способный на любую подлость, и если что-то произошло, то уж без него точно ничего не произойти не могло, это представление, оно, с одной стороны, чрезвычайно распространенное, с другой стороны, довольно часто оказывающееся в данных обстоятельствах неправильным. Поэтому мы не можем утверждать, что Нерон поджег Рим, хотя его противники выдвигали прям даже два совсем разных возможных мотива этого поджога. Первый связан с тем, что Нерон был человеком, ну, крайне любящим всякие публичные шоу. Если вы помните...
Фаер-шоу,
я тоже...
В том числе. Если вы помните, в театральном романе у Булгакова, когда Максудов приходит в независимый театр, и, значит, актер Бомбардо воет его по фойе, Максудов вдруг неожиданно среди действующих актеров и режиссеров театра обнаруживает портрет Нерона. И говорит: так... Да, вот это император Нерон, и на вопрос, немой вопрос, а что он здесь делает, Бомбардов отвечает, видимо, со скрытой иронией: он был певец и он был артист.
Вот. А также режиссер, как мы видим, да, еще?
Постановщик, а также декоратор.
И критик
главный, во всех, да, смыслах этого
и
слова.
И специалист по трюкам, судя по всему.
В том числе и Зюскинском. Так вот, якобы Нерон такую себе огненную декорацию создал, потому что писали, что якобы, наблюдая с безопасного расстояния пожар Рима, Нерон, аккомпанируя себе на неком струнном инструменте, читал какие-то вот трагические стихи. Ну, а версия более прагматическая и нам, наверное, более понятная, связанная с проблемами городской застройки, а москвичам эту проблему, так сказать, вечно актуальной сделали еще четверть века назад, как минимум. Дело в том, что Рим представлял собой, ну, очень хаотическое нагромождение, так сказать, зданий, узкие улочки и вот все прочее, а Нерон якобы уже замыслил проект супер-пупер сверхрезиденции, которую он не успел реализовать, вот Золотой дворец, как бы останки, точнее не останки, а то, что было построено, останки того, что было построено, то немногое, что успели. Сегодня экскурсанты в Риме могут наблюдать. Вот якобы существующая застройка не давала ему размахнуться, так сказать...
Ну, вообще стройная версия, я хочу сказать.
Она вполне стройная, если... но в ее пользу нет доказательств, кроме того, что действительно, когда Рим сгорел, Нерон приложил большие усилия, вложил огромные средства, специальный налог был введен, для того, чтобы отстроить Рим заново. в более упорядоченном виде, пожар способствовал много к украшению, это все мы помним со школьных лет. Ну и вот в том числе начал вот это сам строительство этого самого Золотого дворца. Но согласитесь, это не значит, что он...
Сказать, не значит, да. Вот. Я просто про версию. Версия
как бы имеет право стройная, на она стройная. Да. Хотя версия сумасшедшего артиста, который настолько влюблен в себя на сцене.
Она, мне кажется, более романтической.
Она, по крайней мере, тоже ее нельзя уж совсем
мне кажется, что одна другой не противоречит.
Не противоречит.
Знаешь, ну...
А еще подумал Нерон, после того, как все это закончится, и я получу Ленинскую премию, да, за роль, так сказать, трагика, я еще могу там дачку построить. Вот, так сказать, на сэкономленных от декораций материалов построить дачку. Но дело в том, что вот в чем, как правило, ну, тоже сомневаются, но уже не так распространенное это сомнение, что пожар Рима был использован в качестве репрессий для первых христиан. Об этом пишет, например, тот же Тацит, который ребенком был во время пожара, но все-таки каким-никаким, но очевидцем всего этого. Вот он, в частности, упоминал о том, что да, христиан, там, на них надевали шкуры диких зверей, травили их собаками.
Это случилось после пожара?
После пожара и вскоре.
Потому что что? Потому что их
обвиняли? Потому что их обвинили в том, что именно они, значит, к этому причастны. Надо сказать, что да, и тут не все историки согласны с тем, что там говорят о том, что ранние источники не упоминают о преследовании христиан, но, с другой стороны, не упоминают не значит, что было, просто авторы могли счесть, что это, ну, не заслуживает упоминания, ну, повседневность.
Угу.
А еще христиан там немножко примучили. Интересно, почему ранние христиане? Давайте не будем забывать, что это совсем ранние христиане, если придерживаться классической хронологии, то прошло 30 лет с момента, когда учение более или менее себя как-то начало осознавать. И тут, наверное, ответ будет такой. Я думаю, что, как опять-таки, как любой диктатор, Нерон понимал, как полезно общественный гнев направлять на неких чужих, то, для чего впоследствии где-то будут использоваться евреи, где-то будут использоваться какие-то соседние народы, где-то
цыгане.
Еще...
Цыгане.
Цыгане.
Ну, похожие, рыжие.
У любого женщины. Народа есть нелюбимые соседи. Да? В лучшем случае он сочиняет про них анекдоты, а в худшем он начинает обвинять их во всех смертных грехах. Кроме того, если включить уже совсем рациональное мышление, видимо, римские власти, и это, если верить, так сказать, канонической истории из Нового Завета, это очень почувствовал Пилат, первым, да, из властей с этим столкнувшийся, действительно, христианство несло опасную мысль о том, что в первую очередь Богу Богово. А кесарю всего-навсего кесарево, да, немножечко там налоги, какие-то еще повинности, а главное туда. Ну и кроме того, сама идея единобожия, которая не волновала римлян, пока это была периферийная, окраинная религия небольшого народца, да,
одна вот из многих.
У себя в Иудее пусть делают, что хотят, главное, чтобы к нам сюда с этим не лезли. А вот когда прозвучало «несть ни иудея, ни эллина», а есть токмо верующие в мя, да, вот это не иудея, не эллина, что все равны перед Богом, и, в общем-то, все перед Богом в равной степени, так сказать, малы, вот эта идея, конечно, величия Рима подрывала скрепы, римские нравы, римские добродетели, и с этой точки зрения, конечно, у Нерона, вот тут точно два этих мотива не противоречат один другому. И народ занять, и, так сказать, потенциально опасную идеологию по возможности.
Ну и политические вопросики порешать. Тут нам в чате пишут иноагенты Нерона.
Ну, по сути, да. Потому что в чем обвиняют иноагентов? Иноагентов обвиняют в том, что они являются трансляторами, рупорами чужого влияния. Христиане были трансляторами, рупорами чужого влияния.
А есть версия, что Рим сам загорелся?
Да, конечно. Собственно говоря, ничего необычного в пожаре огромного, по тем временам, перенаселенного, построенного к тому моменту уже крайне архаично города. Слушайте, ну все большие города регулярно горели. Залезьте в ту же, не надо никуда, так сказать, в специальные пожарные пособия по истории пожарного дела лезть. Залезьте в Википедию. Сколько вы найдете великих пожаров Нью-Йорка, американцы любят, великое, да? Сколько вы найдете великих пожаров Чикаго, Лондон.
Москва, Лондон.
Москва горела регулярно, сейчас об одном из пожаров поговорим. Лондон, великий пожар 1666 года, далеко не единственный. Париж горел. Германские города, да любой крупный город был обречен рано или поздно загораться.
И тут я вам скажу, что формулировка, что Рим загорелся сам, не... Да, да, вот я считаю, что нельзя. Короче говоря, ничего не загорится само, это я должна сказать, иначе потом меня на пожар не пустят.
Иначе,
неосторожное обращение с огнем.
Неосторожное обращение с огнем. Вот, собственно, случайно. Переходим к случаю, когда от копеечной свечки Москва сгорела. Есть, правда, несколько случаев, несколько московских пожаров, которые претендуют на то, что вот именно в них от копеечной свечки, но вот как раз пожар, большой пожар лета 1547 года, его прямо локализуют с определенным монастырем, совсем крошечным, совсем небольшим, располагавшимся когда-то недалеко от нашего родового гнезда, от эхо Москвы. Вот если выйти из нашего бывшего здания, из последней нижней книжки на Новом Арбате, и пойти по Воздвиженке в сторону Кремля, то мы проходим вестибюль Арбатской, но еще не дошли до вестибюля библиотеки Ленина, и направо в переулочке. Вот там когда-то был Крестовоздвиженский монастырь небольшой. И вот якобы именно там из-за какой-то копеечной свечки, и все-все и загорелось. На самом деле, в тот год горело все с ранней весны, потому что год был очень засушливый. Летописец, очевидец пишет, что в тот год на Москве-реке обсохли суда. То есть Москва-река опустилась так низко, что они стояли, как рыбы на мелководье, никуда не могли деться. И были пожары весной. Как раз, кстати говоря, по берегам Москва-реки в Зарядье горели склады с горючими веществами, там той же смолой, которая использовалась для просмолки кораблей и всего прочего. Но это были как бы обычные, привычные пожары. Выгорал квартальчик-другой, да, и тушили, как бы успокаивались. Ну, а вот в конце июня загорелось по-крупному, а год был важный, юбилейный, можно сказать, год, эпохальный, потому что в самом начале года великий князь Московский впервые венчался на царство, с этого момента пошел уже царь-государь и великий князь Иван Васильевич. Месяц спустя он венчался на первой своей супруге, или венчался первой своей супруге Анастасии. Ну и когда вот так вот буквально через несколько месяцев загорелось, и царская семья убралась в подмосковное имение Воробьёва, да, туда, где сейчас привольно раскинулись владения Московского университета, вот, и когда загорелось по-крупному, да сопровождаемое сильным ветром, что была верная гарантия того, что это надолго и масштабно, уже народ, уже не от власти, а вот как раз мы видим народное сознание по поиску поджигателей, четко определил, кто виноват. Виноваты Глинские, то есть родственники царя со стороны матушки, обвинили совершенно конкретную старуху Глинскую, мать уже покойной великой княгини Елены. Нашлись свидетели, которые утверждали под присягой, что они видели, как старуха Глинская убивала людей, вырывала сердца, клала их в сосуды с водой, потом этой водой кропила, вода, капли превращались в огненные капли, и загорелась Москва. А кто-то видел, как старуха Глинская оборачивалась птицей и с этими сердцами в когтях, значит, летало, капли капали, превращались в огненные эти самые брызги. А кто-то тут же подтверждал, да-да, мы лично старуху на взлете видели, в небе видели, там, при заходе на посадку, на глиссаде видели старуху Глинскую. Правда, потом...
Фантазия, мощь, конечно.
А народная фантазия, да, она не знает, не знает пределов. И надо сказать, что некоторые историки, отчасти вслед Ивану Грозному, который на этом намекает в той же переписке с Курбским, они исходили из того, что вот эта антиглинская кампания, не, хорошо, не пожар, но сама кампания, которая последовала за этим пожаром, точнее, развернулась прямо в его ходе, потому что Москва горела несколько дней, значит, вот она инспирирована борьбой враждебных придворных партий. Я не хочу сказать, что это не так. Очень может быть. Понятно, что были партии, можно назвать конкретно партию Шуйских, партию Бельских, которые прямо могли использовать вот это вот горе, вот эту вот беду для того, чтобы сказать, а что вы хотите? Конечно. Кому выгодно? Вот Глинским и выгодно. Да. Но дело в том, что для этого, в общем, видимо, не было необходимости. Более поздние, гораздо лучше нам известные в больших подробностях городские бунты 17 века, и Соляной, и особенно Медный, там виновных называло именно «выкрикивал народ», потому что это были, ну, извините, конечно, за то, что я тревожу великую тень, но это были чубайсы своего времени. У них уже была репутация «во всем виноват Чубайс». Вот именно это главный коррупционер, вот это главный плохой советник, вот это главное то, главное зло. Народное сознание всегда любит персонифицировать вот, вот именно это, да? Вот именно он. Ну и в результате действительно одного из дядей по материнской линии, дяди царя, убили, другого искали, требовали от царя, чтобы он предал его опале, и Иван действительно Михаила Глинского отослал подальше от греха. Вот, действительно, дворы сторонников Глинских были разграблены, действительно, что-то там подожгли целенаправленно. И знаменитое воспоминание, я вот уже упоминал переписку Ивана Грозного, вот знаменитое воспоминание молодого совсем царя, ну, слушайте, 17 лет пареньку, да, и вот прет эта толпа, перебирается через Москва-реку, приходит Воробьёва требовать крови, и непонятно, не потребует ли она сейчас крови самого молодого царя. И когда он напишет потом эту фразу, и в ниде страх в душу мою и трепет в кости моя, да, напишет взрослым человеком через много лет после этих событий. Сегодня, конечно, соблазнительно сказать, что это вот и есть тот самый триггер, после которого Иван начинает звереть.
Ну, вообще-то да.
Соблазнительно, но не будем давайте этого делать, потому что свидетельство жестокости, достаточно необузданной жестокости молодого человека есть и до пожара, когда он приказывает затравить собаками в собственном присутствии во дворце там человека, не угодившим ему по мелочи.
Ну, точно «Игра престолов», ну просто один в один.
Ну а
да,
что
хорошо,
вдруг,
кстати,
«Игра престолов», она же на нас не с неба свалилась.
Да, понятно, понятно. Слушай, прости, можно я перебью?
Конечно.
А расследование пожара было? Нет. Там такая вообще была практика расследовать?
Нет, нет, в то время практики не было. То есть, скажем так, пожарно-техническая экспертиза в примитивном варианте могла производиться. Ну, то есть, скажем так, пытались установить задним числом очаг.
Да,
очаг.
Да, да. Или очаги. Поджог,
или очаги, да, разумеется. И, скажем, известно, что после этого пожара 47-го года появилось указание царя, чтобы москвичи держали у себя всегда в качестве резерва бочки с водой, располагали их повыше, чтобы сразу можно было начинать тушить. Но Москва будет регулярно гореть на протяжении почти всей своей истории, более или менее как-то удастся навести относительный порядок после пожара 12 года. Вот тут сомнений нет, он вызван целенаправленными действиями, действиями русских. Это совершенно логично и, так сказать, является важнейшей частью общего плана изгнания неприятеля. Поэтому тут чего уж, собственно говоря, делать вид, что мы не понимаем, от чего сгорела Москва. Но вот после этого при новом в плане застройки и вообще с учетом опыта будут, ну, какие-то более-менее регулярные противопожарные меры приниматься. И вот такого пожара, когда город будет выгорать практически дотла, московская история тьфу-тьфу-тьфу больше уже не будет. Хотя, скажем, в XIX веке в других европейских столицах и американских городах крупных будут по-прежнему крупные пожары, когда будет сгорать немалая часть, в том же Чикаго, например, в том же Нью-Йорке. Ну, а третий пожар, вот я упомянул, что сегодня юбилей.
Сейчас, прости, пожалуйста,
да.
Давай вернемся обратно.
Давай.
Вот, да, к молодому царю. То есть все-таки, как бы, ну, это все-таки не тот триггер, который сделал его...
Я думаю, что, как очень многие сегодняшние люди, Иван Грозный в периоды просветления, понимая, что не так он хорош, не так он совершенен, что могут быть у высшего судьи вопросы к нему, когда они встретятся, да, вопросики... Я думаю, что он, как и современные люди, самостоятельно занялся поиском причин. Угу. Да что вы хотите?
Ну да, да.
Он как, и нашел виноватого.
Как король в обыкновенном чуде. Это не я все, да, это да, вот да, да. Родственники мои. И здесь вот, вот детская травма у меня, да, я совсем еще молоденький, только женился, только, можно сказать, на царство помазался, оно вон как горит.
А и тут горит,
эти с дубьем, с кольем пришли, да. Дядю сейчас. Моего ты одного уже растерзали, другого требуют растерзать. Да ужасно. Что вы хотите после этого из меня должно было вырасти? Вот такой я, нервный, с тех пор глазик у меня дергается. О печальном юбилее сегодняшнем. Сегодня ровно 100 лет, вот прям день-день, когда впервые вышел в печать первое издание первого тома «Майн Кампф». К вопросу о пожарах. Пожар играл огромное значение в становлении нацистской диктатуры. Мы с вами довольно подробно и не так давно делали такой эпизод о поджоге Рейхстага, о Лейпцигском процессе. Кто захочет, без труда найдет. Напомню только, что одним из мощнейших аргументов в пользу того, что нацисты так или иначе причастны к этому поджогу, свидетельствует то, что вот тут прямо как будто все заранее было готово. Буквально в течение 1-2 дней пошли последствия, запрет Компартии, аресты ее руководителей, начавшиеся аресты в других оппозиционных силах, принятие чрезвычайных законов, чистка Рейхстага. То есть полное ощущение, что все ждали, что называется, отмашки. Да? Вот по зеленой ракете начинаем. Вот она, зеленая ракета. Вот он, Рейхстаг, и загорелся ночью, чтобы лучше видно было. И с этой точки зрения, кстати говоря, вот совершенно уместно было сказано насчет фаер-шоу при Нероне, ведь нацистские вот эти фаер-цуги, шествия с факелами,
факелами, да.
Помните, у Рома приводится немецкая хроника в обыкновенном фашизме, когда из вроде хаотичного огненного потока вдруг складывается идеальная свастика, а потом показывается то же самое в Риме, и видно, как, насколько там хуже срежиссировано и организовано. Получается все гораздо кривее, гораздо медленнее, нет вот этой немецкой четкости. Ром, собственно, не раз подчеркивает, что нацистский вариант оказался страшнее, потому что он опирается на большую дисциплину, большую организованность, большую готовность все это принять без итальянского, так сказать, раздолбайства. Это я не от себя говорю, это я как бы мысль упрощая привожу. И вот, и не случайно вот это вот поклонение, языческое поклонение огню, все вот эти вот ритуалы, с этой точки зрения как раз пожар Рейхстага – это очень символическое действие. Вот если с Нероном и с его авторством вопросы остаются, и, конечно, уже останутся, я не думаю, что когда-то этот вопрос будет однозначно решен в ту или иную сторону, то здесь у меня как-то нет сомнений, что ну, настолько Рейхстаг сгорел вовремя, правильно, именно вот то, что нужно, сгорело, а не какой-то там от копеечной свечки какой-то крестовоздвиженский монастырь. То, что нужно, то и загорелось. Что тут сомнений нет никаких. Другое дело, что остаются вопросы полусумасшедшего, а то и три четверти сумасшедшего Вандерлюбе, его в темную использовали, так сказать, подстраиваясь под его независимое желание что-нибудь поджечь. Он пироманом-то, видимо, был. Или он прямо действовал по чьим-то указаниям, а потом понял, во что вляпался, трудно сказать.
Но это, честно говоря, это не детали. Очень да, важно, да, детали. Потому что основное – это, конечно, даже не сам пожар, а последствия. Потому что вот то, что ты говоришь, что очень быстро и очень четко сразу наступили последствия, ну, как
да,
бы, да,
да.
Это скорее…
Вот тут как раз вот этот древнеримский, опять же, юридический принцип «ищи того, кому выгодно», он как раз ну, настолько вот прямо просится, что называется, что мне кажется…
Мотив был, короче.
Мотив был, не то слово. Более того, был и мотив, и для мощной, хорошо организованной, срежиссированной кампании нужен был не сигнал по радио, не над всей Испанией безоблачное небо, не над Сантьяго дождь, а вот прямо символический наш нордический костер. Такой
да,
вот
погребально-поминальный.
Да, который
еще…
любой шарфюрер, увидев сразу, опа, плана,
погнали,
плана, да. Погнали со второй цифры, да.
Да, слушайте, я тут хочу, кстати говоря, напомнить вам, что если вы приходите в утренний разворот по пятницам исключительно для того, чтобы посмотреть Алексея Кузнецова, то я вас, во-первых, понимаю. Во-вторых, слушайте, да можно, в принципе, не мучиться. Можно сходить на YouTube-канал «Дилетанта», и там мы выкладываем все ролики отдельно.
Кузнецова должно быть много. Сначала посмотреть Кузнецова в утреннем развороте, а потом сходить на канал «Дилетанты» и посмотреть Кузнецова на канале
«Дилетант».
Нет,
я имею в виду, что там все эти выпуски из утренних разворотов собраны.
Да, у нас
и там
есть
можно
специальный,
их просто подряд посмотреть.
Есть специальный плейлист, да, и все это, по-моему, достаточно удобно. Меня только очень огорчает, что в отличие от «Живого гвоздя», где количество подписчиков все-таки по капельке, но растет, да, вот у «Дилетанта» она как замерла на 191 тысячи, по-моему, чуть ли не год назад.
Угу.
Вообще не прибавляется. Друзья. С одной стороны, приятно видеть нашу старую, верную, проверенную аудиторию. Всем привет, всем большая благодарность. Ну а что ж, новые люди.
Я вот тоже не понимаю, но подпишитесь на телеканал, на канал «Дилетант», и, соответственно, вам будет приходить уведомление о том, что появилось новое видео с Алексеем Кузнецовым. Я вот не понимаю, правда, где.
Или обновилось старое видео,
вот.
Да.
Или что-нибудь такое, или битва какая-нибудь в комментариях, знаете. В общем, короче говоря,
там вообще много интересного, если честно.
Вообще-то да. Вот, поэтому... Тут одновременно, в общем, про все и поговорили. Вот, Алексей Кузнецов, спасибо огромное.
Всем наступающих выходных получше, да. Ну, а вам хорошего эфира.
Да, спасибо.
Всего доброго.
С Алексеем Кузнецовым через две недели, надеемся, увидеться снова в утреннем развороте. А сейчас мы переходим к нашей...